Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, мои дорогие.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье после Пятидесятницы, воскресенье всех святых в земле русской просиявших и на наступающей неделе. Ну, название праздника, который приурочен к этому воскресенью, говорит сам за себя. Единственное, что, наверное, не все знают, что праздник этот был введен в церкви после знаменитых Макарьевских соборов, после того, как святитель Макарий потратил 12 лет своей жизни на составление 12-томного свода «Читименей», с житиями святых, и в том числе местно почитаемых святых в русской церкви, которые были включены в список общецерковных святых. Но потом как-то так получилось, что этот праздник вышел за рамки общего празднования и остался только у старообрядцев. И только собор поместный 1917-18 годов восстановил это празднование, но поскольку начались большевистские гонения на церковь, в общем, в результате про праздник мы вспомнили только после Великой Отечественной войны. Но слава Богу, что вспомнили, до сих пор празднуем. Но, как всегда, сначала, чтобы постараться разобраться в смысле наступающего воскресенья, обратимся к, по традиции, сложившейся в нашей передаче, к отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам, из второй главы, стихи с 10 по 16. Я думаю, что многие просто хорошо помнят этот отрывок, потому что он часто цитируется в разных проповедях, очень уж такой ёмкий. Апостол Павел говорит, что слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом эллину. И ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. И вот когда я дохожу до этой фразы, я думаю, ну вот куда ни кинь, всюду клин получается. Старайся, не старайся. Хороший ты человек, нехороший, верующий, неверующий, все равно никакого выхода не видно. Хотя, в принципе, казалось бы, наоборот, апостол Павел должен был позитивное что-то вкладывать в свои послания. Получилось как-то так, что надо объяснять.
Дело в том, что все время была такая история у сообществ людских, в том числе и национальных сообществ, что мы исключительные. И что уж на нас-то вот эти правила не распространяются. А апостол Павел приводит, ну, собственно говоря, что, ну, ходившую в те времена поговорку, что закон есть закон. Так, дура, Лекс. Вот, поэтому, если человек думает, что... Ну, во-первых, у иудеев была история, что мы соблюдаем некий вот этот внешний закон, и мы, соблюдая его, становимся выше язычников, и уже как бы нас это освобождает. Как бы, мы, они чувствовали себя уже как бы исключительными и возносились, в том числе и в христианской общине, те христиане, которые были из иудеев, они как бы возносились над теми, которые пришли из язычников, заранее как бы принижая их. Хотя апостол Павел показывает, что это не так. И, собственно, есть нравственный закон, дальше об этом пишет, что у каждого есть закон собственной совести. И язычники, которые еще не приняли Христа, они осуждаются именно по этому закону, внутреннему закону, или, как принято говорить в основном богословии, онтологическому закону, то есть вот, который Господь дал каждому человеку, независимо, в какой он религии, независимо, узнал он Христа или нет, уже в нем есть закон. закон собственной совести. Это голос Бога, который говорит, что вот убивать себе подобного – это плохо, а помогать бедному – это хорошо. И поэтому апостол Павел просто помогает преодолеть... Ой, ну то, что есть и у нас, собственно, тоже он, как бы мы себя чувствуем, что раз мы православные, то мы заранее имеем некое извинение перед глазами Божьими по отношению к другим. Хотя Христос сказал наоборот, кому больше дано, с того больше и спросится. И вот как бы иудеи, которые должны, ну, у них был как бы весь закон и пророки, и им Господь очень много что дал, и с них больше и спросится по отношению к язычникам. Они вот этого не могли никак понять. Они кичились своим происхождением и нос задирали перед христианами из язычников. А апостол Павел говорит, что ну, тут нечего как бы радоваться. Это, знаете, как вот я бы, может быть, возносился бы и кичился своим священством. Но там святые отцы, тот же самый Иоанн Златоуст пишет, что мы, священство, претерпим большее осуждение в день суда. Что нас пропесочат вот по первое число. Меня это иногда, ну, просто наоборот, вот.
Деморализует?
Ну, не деморализует, но я понимаю, что вот что ты там будешь говорить, вот я батюшка, батюшка. Вот у тебя котел будет в 4 раза больше, чем у остальных, и как бы там бесы уже готовят вовсю. И, там, и уголь первоклассный, не какой-то там старый, а вот прямо древесный, такого первого качества. Поэтому тут нужно понимать, да, что кому больше дано, с того больше и спросится, и все мы живем под законом, и даже те, которые не вошли еще в закон Христов, живут под законом собственной совести.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 4 глава, стихи с 18 по 23. Тут, с одной стороны, все очень просто, но абсолютно непонятно зачем. Рассказ о том, как Спаситель призвал Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, и они последовали за ним. И дальше они уже увидели Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, подчинявших свои сети, призвал их, и они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Вот, собственно, и весь отрывок. И возникает вопрос, ну да, это важно для евангельского повествования, и мы узнаем, что вот Андрей был первозванный, все это понятно, непонятно только, каким образом это раскрывает смысл воскресного дня.
Дело в том, что призыв Христов – это нечто совершенно особенное в жизни каждого человека. И апостолы, ну вот, допустим, обычные люди, занимаются своим промыслом. Да, нужно понимать, что это были религиозные люди, которые знали и пророчества мессианские, которые сами чаяли утехи Израилева. Но, тем не менее, они вот занимались своим делом. Вот сейчас подойди к какому-нибудь рыбаку, который сидит там и смотрит с надеждой на поплавок, и говори ему, все, бросай свое дело, пойдем за мной, будем литургию служить. Он скажет, батюшка, извините, что вы здесь делаете вообще? Вы меня всю рыбу распугаете. Ну, то есть, это нужно понимать, во-первых, силу призыва Христова, которая часто обращена к каждому из нас, а с другой стороны, сердце, расположенное этих людей. Господь сердцеведец. Сколько людей было в Израиле, но он избрал 12. То есть он увидел в этих людях потенциал. Они же не сразу стали вот теми апостолами, которых мы знаем, которых мы видим на иконах. Это же первоначально были люди, которые там, ну, хотели там сесть справа и слева, ну, как-то устроить, может быть, свое материальное состояние. Как-то они думали что-то, ну, вот какое-то вложиться в какое-то классное предприятие, что вот Христос станет царем, ну, и они сразу, естественно, вырастут в социуме неимоверно. То есть у них какие-то свои были представления. И тот же самый Петр, самый такой, ну, горячий из апостолов, тот, который в первую очередь отвечал на все вопросы Христа, первый же и отрекся от него 3 раза, как Господь и ему, ну, как Господь его и предупредил. Поэтому тут нужно понимать вот этот путь, который пройдут апостолы вместе со Христом, и путь их в том числе нравственного развития, совершенствования, и как бы, что они пришли вот, к своему апостольскому, к подвигу апостольскому. И для нас это важно, особенно вот воскресный день, в очередной раз вспомнить о том, что события, которые мы вспоминаем, воскресение Христово, люди, которые в этом участвовали, все прошли некий путь. И для нас, чтобы пройти этот путь и дойти до Христа, до воскресения Христова, тоже необходимо, некое преодоление. Нам тоже необходимо уйти от какого-то потребительского отношения, преодолеть какие-то сомнения, в чем-то там разочароваться, может быть, где-то жестоко ошибиться, и только после этого, пройдя весь этот путь, прийти к воскресшему Спасителю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. В это воскресенье мы еще вспомним одного из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, Кирилла Белоезерского. На этой неделе, помимо воспоминания об первых призванных Спасителем учениках в воскресном евангельском чтении, мы еще будем иметь повод 24 июня вспомнить еще апостола Варфоломея и апостола Варнаву. Один был из числа 12 учеников Христовых, а другой был, если можно так сказать, однокашником будущего апостола Павла. Я думаю, что к ним в полной мере относятся все те слова, которые вы говорили о первых призванных апостолах. А что касается Кирилла Белоезерского, то тут, мне кажется, удивительно все, потому что у преподобного Сергия было достаточное количество учеников. Но из них многие основали монастыри, память о которых дошла и до нас. Многие причислены к лику святых. Но что касается Кирилла Белоезерского, меня всегда в его житии поражало то, что, стремясь к аскетике, к уединению и к молитве, он первым делом в монастыре попадает на кухню. И довольно долго несет послушание, и хлеб печет, и готовит. Но поразительно, что преподобный Сергий, когда приходил в этот монастырь, он мог несколько часов просидеть на кухне, разговаривая с Кириллом. Вот я представляю себе вот чисто кинематографически эту картину, вот кадр. Пришел преподобный Сергий, пошел на кухню и сидит. Вот это удивительно совершенно, вот что происходит, как, когда смотришь со стороны, как понять вот это общение со своим духовным отцом, со старцем, и общение не просто вот посидеть, чаю попить, поразговаривать о монашеской жизни с ее трудностями, а ведь это та самая школа, которая потом привела его вместе с Ферапонтом в такие дебри, где Ферапонт не вынес. У него кризис случился, он пришел в такую чащу, где жить невозможно. И в результате получился монастырь уникальный, потому что при жизни преподобного Кирилла это был, наверное, единственный монастырь на Святой Руси, где реально был идеал нестяжательности воплощен, потому что он запрещал даже пожертвования на монастырь братья. Причем это закончилась практика, как только он скончался. Вот удивительно, когда начинаешь снимать это свое кино, когда читаешь и пытаешься увидеть это своими вот собственными глазами, получается, что мы чего-то сильно не понимаем в том, что такое святость.
Просто святость, она, опять же, не понятно, что мы, когда читаем житие, нам кажется, что она появляется в моменте. Родился ребенок, он же сразу святой, уже там он не вкушал в среду и в пятницу молоко материнское, сразу как-то вот все у него получилось. Но по правде, вот если не брать агиографическую литературу, а брать вот живые воспоминания, которые сохранились там, допустим, мне очень нравятся дневниковые записи отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», где он там честно говорит, что вот там что-то у него живот болит, он был раздражительный, там пришла по-нашему домработница, служанка, там что-то делала, он на нее накричал, что-то наругался. И вот он потом пишет, что мне так стыдно, что вот я так себя повел. Или пишет наоборот, что у него какие-то были... Там тоже болел и попросил послабления на пост, и там вот это молоко пил, потом что-то переживал, что он это молоко там или простоквашу съел. Вот, и потом он писал, как во время литургии он плакал перед чашей, еще что-то. И вот стоит живой образ живого святого. И тот же самый Кирилл Белозерский. Я вот прекрасно понимаю вот этот момент, когда ты приходишь там в монастырь с какими-то чаяниями, и вот думаешь, ну, сейчас вот я займусь там какой-то монашеской жизнью, монашеским деланием, молитвой Иисусовой, а тебя, бац, отправляют на кухню чистить рыбу, там, мыть котлы и все остальное. Это, знаете, как у меня в жизни такое было, что я учился в семинаре. Кто не знает, это специальное место, где учат людей, желающие принять сан, то есть, ну, по-простому учат на священников. Хотя не все семинаристы потом становятся священниками. И там, понятно, чего нас учили. Библеистики, мы изучали Священное Писание, литургику, как служить, как совершать богослужение, как исповедовать, как причащать, ну, какие-то такие вещи, что-то научное, читали литературу, изучали, писали, понятно. И вот я совсем еще молодой человек, промыслом Божьим Господь меня привел к священству, и отец Тихон посылает меня на приход, и я такой думаю, ну все, вот я молодой священник, значит, буду служить литургию, мне так хотелось, вот я как-то так был вдохновлен этим, я очень люблю богослужение. И там исповедовать, ну, если разрешат там через какое-то время и так далее. И отец Тихон такой, Шевкунов, вот сейчас владыка симферопольский, крымский, говорит, ты будешь, я говорю, батюшка, а чем я буду заниматься? Он говорит, как чем? Всем! Я такой, в смысле всем? И он мне там, значит, передали мне печать, ключи от сейфа, значит, какой-то счет, и все, я стал старостой. И то есть мне пришлось заниматься опалубкой, опрессовкой, брусчаткой, значит, сведением дебета с кредитом, значит, ходить какие-то вот просто то, что я вот, ну, вообще ни разу в жизни даже не думал, что близко буду этим заниматься. От хозяйственной деятельности я это вот вещь абсолютно находящаяся в разных уголках Вселенной. И вот как Господь промыслил, что именно вот через это тебе надо пройти гордый молодой отец Николай, чтобы как-то что-то в жизни понять. И вот это послушание духовному отцу, то есть я тоже, у меня там были мысли сказать, там, отец Тихон, ну, я там вот как бы на это не учился, как это буду все это справляться. А у отца Тихона, у него потрясающие владыки сейчас, у него до сих пор такой принцип, если ты не справляешься с какой-то работой, тебе нужно просто дать еще одну. Вот. И это, значит, вот его кредо, он о себе так относится и к нам, к своим воспитанникам тоже. И вот как... отец, будущий, значит, преподобный Кирилл Белозерский общался с преподобным Сергием Радонежским и вот на кухне, и долго они общались, он внимал и слушал, и перенял в том числе духовный опыт. Я смею надеяться, что во многом, вот мы когда общались с владыкой Тихоном, особенно на ночных литургиях, он всегда... где-то, ну, не раз в месяц, может быть, не так часто, там, несколько месяцев, там, в 3 месяца, обязательно устраивал ночную литургию только семинаристы. Вот все молодые люди, которые желают в будущем стать священниками, и ректор, наш дорогой отец Тихон, владыка. И приходили, в том числе, уже выпускники в священном сане, и вот служили. И отец Тихон всегда говорил проповеди не такие, как обычно вот говорят священники людям, а он делился именно духовным опытом, который тебе понадобится в будущей пасторской жизни. Эти проповеди, они прямо, я помню, настолько трогали мое сердце, что пару раз даже вызывали слезы. И мне кажется, вот это очень важное такое преемство духовное, то есть я знаю, кто духовные наставники самого Владыки Тихона, что вот он общался с псково-печерскими старцами, в том числе с отцом Иоанном Крестьянкиным, которого он очень почитает. И вот он перенял какую-то вот эту духовную силу от них и стал дальше ее передавать. То же самое произошло с учениками преподобного Сергия Радонежского, которые, ну, множество учеников стали святыми, Никон Радонежский, Кирилл Белозерский, другие. И поэтому он не просто слушал, да, там, речи своих духовных наставников, он их перенял и транслировал дальше. И в чем-то даже усугубил, то есть даже не было такого нестяжания в Троице Сергиевой Лавре, которое сделал Кирилл Белозерский в своем монастыре. То есть вот у него еще получилось как-то реализовать какой-то свой особый подвиг, что-то свое собственное внести вот в эту яркую духовную монашескую жизнь.
Ну, так и получилось, что его монастырь практически стал таким же идеальным в представлении современников, как при преподобном Сергии была Троица Сергиева Лавра. Ну, невозможно, чтобы вот раз и навсегда одно место осветилось бы, и независимо от того, какие люди в этих стенах оказываются, чтобы все вот было на одном уровне, без взлетов и падений. И получилось так, что как раз Кирилл Белозерский монастырь, он как бы взял все самое лучшее и стал развивать дальше. На самом деле представить себе, что это такое, мы просто не сможем никогда, потому что современному человеку представить в те времена жить в лесу, ну, то есть даже по житиям, хотя агеография имеет свои законы, и это достаточно такое легендарное повествование, даже по житиям видно, когда в особенности он остался один в этой чаще, что там только не было, и дерево он на себя уронил, и хотел очистить там от бурелома какой-то участок под огород, в результате получился лесной пожар, от которого сам еле спас. Но это, когда читаешь, это одно. А вот если начинаешь опять представлять себе эту картинку, ставишь себя в предлагаемые обстоятельства.
Да мы просто, когда говорим «пойти в лес», у нас ассоциация очень хорошая, потому что мы идем на шашлыки первомайские. Или что мы идем в лес там? Грибы собирать. Еще что-нибудь такое. А вообще, когда мы читаем в монашеской литературе, мы должны понимать, что это такой же подвиг, как у монахов-пустынников. То есть это тот же самый Антоний Великий, Варсонофий Великий и все остальные, там, в том числе там, Макарий Великий, египетские подвижники. Они уходили в пустыню, потому что это было именно то место, где наиболее возможно было взять на себя сугубую аскезу, особый такой подвиг, и тем самым подтолкнуть свою духовную жизнь. Потому что мы знаем, что у нас духовная жизнь идет достаточно трудно, и нужны некие особые условия для того, чтобы она начала расти быстрее. У нас вот, допустим, у христиан мы, у нас устав церковный дал нам, допустим, пост, там, великий пост и другие многодневные посты, однодневные. Это особые условия, в которых мы можем что-то сделать, потому что в обычных условиях у нас как-то мы, наоборот, как будто назад отъезжаем, а не вперед. И вот то же самое, что уйти в пустыню в Египте в V веке, то же самое абсолютно было таким же подвигом уйти в лес, где нету тебе ни какой-то защиты, ни благ цивилизации, не было понятного какого-то будущего, потому что на рынке ты ничего не купишь, и все приходилось там как бы собственными руками. Потом, извините, холод, потом, извините, дикие звери, потом, если это Сибирь, то это мошка, которая была, ну, это просто страшное испытание. Вот как и в Египте, там, дневной зной, когда человек там умирал просто от жары страшной. Вот такая же история была только там, допустим, в Сибири с холодом или вот с этой мошкарой, которая летом просто истязала бедных монахов, не давала им возможности там. Какие только способы не изобретали, чтобы это
сделать. Ну, на самом деле это смертельно опасно, потому да? что из... воспоминаний о Соловецком лагере, уже не монастыре, а лагере времен советской власти, там была казнь, когда ставили на комарика.
Да.
То есть оставляли вот на милость комаров. в результате человек погибал.
Страшная такая смерть была, ну, это истязание такое. И есть несколько мучеников, которые таким способом погибли. Поэтому это нужно понимать. Человек уходил в лес, это была, ну, своеобразная такая именно выход из социума, из общественного пространства, из, как принято сейчас и модно говорить, зоны комфорта, и вход в особые тяжелые условия, которые могут помочь приобрести некие особые духовные дарования. Это, знаете, вот как спортсмены, они когда тренируются, я вот недавно ходил в зал, и там подтягивается человек и вешает на ноги такие...
Утяжелители
специальные. Я даже поначалу не понял, что это такое вообще он вешает. А это специально для того, чтобы был лучший эффект, чтобы быстрее там совершенно, собственно, накачивались мышцы. Тоже или там в трудовые... Или, допустим, люди в спортивные лагеря ездят, где у них тренировка не как у нас один раз в неделю или в месяц, а каждый день. И вот примерно то же самое делали вот эти подвижники. Недаром аскет, аскетос, это греческое слово, обозначающее спортсмена. То есть это вот атлеты, которые готовились к Олимпийским играм. И им приходилось, ну, налагать на себя очень тяжелые ограничения для того, чтобы достигнуть каких-то результатов. Им там они и в еде ограничивали себя, в выпивке, они занимались, тренировались, все. И вот то же самое делали, но в духовном плане, вот эти святые подвижники, в том числе и Кирилл Белозерский.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 23 июня у нас будет День памяти святых, про которых, рискну предположить, очень многие либо прочно забыли, либо вообще никогда не знали. А в свое время это были очень такие, в Русской Православной Церкви, по крайней мере, несколько десятилетий еще назад, были очень... популярные, если можно так выразиться, про святых люди. Это святые мученики Александр и Антонина. Почему, мне кажется, эта пара святых очень важна для нас? Она какой-то другой ракурс открывает вообще во взгляде на то, что такое, собственно говоря, подвиг во имя Христа. Там есть о чем подумать, потому что это времена... когда только-только был подписан Миланский эдикт, и еще, ну, как всегда, закон приняли в трех чтениях, а президент подписал, а еще никто не понял, как, собственно говоря, им оперировать, что с ним делать. И продолжались гонения местные, пускай там не инициированные императором, но все равно по инерции... Там, где относились к христианам плохо, продолжали относиться к христианам плохо. И вот в такую ситуацию попала девушка-христианка Антонина. И когда начались пытки, то есть ее сначала хорошо побили, потом бросили в темницу, и потом решили, ну, девушка... все просто отдать солдатам. И вот момент, когда ее решили отдать солдатам, тут вызывается один из них, чтобы быть первым. Но вместо того, чтобы быть этим самым первым, он ее спасает. Он ее укрывает, он дает ей возможность уйти. И, естественно, сам попадает под раздачу, как сейчас говорят, потому что, ну а как? А где присяга, а где выполнение приказа? И узнав, что он практически занял ее место, она возвращается. И их казнят обоих. Причем казнят чудовищно, как это вообще было принято в те века. Когда ты читаешь о том, как казнили мучеников, иногда кажется, что люди сумасшедшие. Или они начитались каких-то извращенных книжек. Но я так понимаю, что отношение к смерти и к умерщвлению в каждой культуре, в каждую эпоху настолько индивидуально, что из другого времени и из другого места невозможно на это смотреть, и объяснить это невозможно, что, собственно, относится и к нашей русской истории, потому что есть там такие эпизоды, от которых просто отрыв берет, и объяснения этому нет. И вот в этой истории Александра и Антонины для меня всегда было вопросом, ну как? Ведь они оба мученики Христа ради. Но он же ее спасал, то есть его жертва очевидна, она понятна. И мотивы, и результат. Но зачем она вернулась? Вот в чем здесь взаимодействие вот этих двух как бы разнонаправленных векторов святости? Что это?
Святость — это когда человек хочет быть похожим на Бога. Дело в том, что мы святым называем только Господа. В полном смысле этого слова святой, то есть безгрешный, святой, то есть совершенный, где нету никакой тени, ничего связанного со злом. Но мы знаем, что люди, они-то как раз не бывают в полном мере святыми, все повреждены, все поломаны, на всех на нас лежит печать вот этого первородного греха, и поэтому мы знаем, что святые ошибались и совершали в жизни поступки, о которых потом жалели. Вот мы апостола Петра сегодня вспоминали с его предательством. Поэтому святой — это тот, кто старается, он хочет быть похожим на Бога. И это к чему Господь нас, собственно, и призвал. Он образ свой дал нам в базовой комплектации, а вот подобие нам нужно достигать всю жизнь. И святые — это те люди, у которых получилось, которые смогли в своей жизни реализовать тот потенциал, который Господь дает каждому христианину. Он призвал нас, он говорит: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. И вот мы все, имея такой высокий, значит, образец, такой высокий идеал, мы к нему это стремимся. И все реализуют его по-разному. Есть святители, великие учителя церкви, есть преподобные, подвязавшиеся в пещерах и в лесах, есть благоверные князи, княгини и так далее. А есть мученики. Это люди, которые отстаивали свои принципы ценой крови. Это самая высокая цена, которую может человек заплатить. Это жизнь, это тот дар, который Господь дал каждому из нас. И вот они вот считали, что их нравственная ценность, их христианские ценности выше, чем цена жизни. И они готовы были пойти на то, что, да, их убьют, но они не поступят со своими принципами. И Александр поступил, ну, благородно, даже с светской точки зрения, но он руководствовался не какими-то светскими принципами и не тем, что эта девушка потом станет его там женой в благодарность. Он действовал ситуативно, исходя из своих принципов христианских, чтобы ее спасти.
Но получается, что его жертва была напрасной.
Нет.
То есть она как бы возвращает ему.
Дело не в этом. Дело в том, что каждый человек отвечает только за себя. Каждый человек несет ответственность за себя. Понятно, что муж там несет ответственность за жену и за детей, но в плане спасения, в плане личного вот этого нашего нравственного общения с Богом, каждый несет сам ответственность. И поэтому Александр сделал свою часть. Да, то есть он поступил по-христиански в том, что касалось его, а Антонина решила, что она не хочет прятаться, что она не хочет жить в страхе, что за ней придут. И потом она, узнав о благородстве вот этого Александра, может быть, у нее возникли чувства, ну, к нему и благодарности, и что он сейчас будет один там мучиться, Вот, и она решила, что вот для нее принять подвиг исповедничества. Мы же знаем, что многие христиане, они сами приходили и заявляли о своей вере. То есть это была, ну, такая перчатка, брошенная в лицо вот этому репрессивному аппарату, который думал, что через страх получится сломать христиан, через страх получится лишить их веры, что страх победит веру. А оказалось, что наоборот, вера побеждает страх. Она отменяет его, все, его нету. Мы вас не боимся. Это же самое ужасное, потому что это же люди питаются страхами. Вот вы говорили про страшные вот эти муки, про какие-то просто нечеловеческие, какие-то садистские буквально казни. Это тоже связано с тем, что люди были глубоко трусливы, раз они беззащитного человека не на поле боя, не в каком-то честном сражении. Но победит этого Александра в честном бою? Нет, схватят, сдерут одежду, отберут оружие. И беззащитного там 10 мужиков крепких начнут издеваться. То есть это трусость. А там, где христианство, вот эта беззащитная девушка, она показывает, что такое настоящее мужество, что такое вот это позор для тех воинов, которые десятером валятся на одного. То есть это, знаете, истина, которую невозможно спрятать. Это тот город, который стоит наверху горы, тот светильник, который ставят на подсвечник, и он светит всем. Это то, что невозможно спрятать и укрыть. Это вот та вера, которая побеждает страх и прогоняет его, и это невозможно не заметить.
Но вообще в этих удивительных историях древних мучеников много загадочного для современного человека, как мне никогда не понять. То есть я могу отойти в сторону в изумлении, но я никогда не смогу понять подвига Софии. Ну, три девочки маленькие. Ну, как на это может просто даже смотреть мать? А уж благословлять на это детей своих. Это барьер, который невозможно умозрительно пройти. Вот прочитать, ну, как-то запомнить, увидеть икону, помолиться можно, понять нельзя совершенно.
Слушайте, ну, когда мы пытаемся понять Авраама, который вел своего сына на жертвоприношение, и его в виде жертвы и нес по повелению Божию, тоже непонятно, и многие люди возмущаются. У нас вообще, мы же прошли очень большой этап со времен того, как Господь создал людей. И понятное дело, что на каждом этапе как-то люди проходили, и мы когда пытаемся понять людей там времен Авраама, Исаака, Иакова, времен Христа, мы все равно делать должны скидку, что мы сейчас мыслим по-другому. У нас уже мы прошли определенный путь нравственного развития, что мы, у нас и общество в целом стало по-другому относиться ко многим вещам. И ценность человеческой жизни сейчас высокая. То есть в древности, ну там, человек родил 10 детей, 5 умерло, 5 осталось. Это была норма. Человек там, ну, часто его жизнь вообще особо ничего не значила, особенно если он не из благородных, а просто из простых. Кто будет вообще переживать о том, что какой-то раб там где-то умер, там его придавило, не придавило. Даже хозяин, может быть, и скорбеть-то об этом особо не будет, но просто только из-за того, что он потерял какие-то деньги. Поэтому тогда отношение было к смерти другое. И люди в основном, в большей своей массе, были именно религиозного сознания. А для религиозного сознания эта жизнь – это не последняя ценность. Последняя ценность – это вечная жизнь. И для той же Софии, для ее девочек это было, ну, как-то понятно и очевидно. Вот, поэтому, когда мы своими уже мозгами 21 века, когда мы уже прошли определенный путь, и у нас уже поменялись какие-то вещи, то есть то, что было раньше, к сожалению, там мир жесток был, и то, что воспринималось как обыденно, сейчас это уже, конечно, совершенно по-другому воспринимается, и жизнь отдельного человека, отдельного ребенка уже, во всяком случае, для нас, для людей в общественном пространстве значит очень много. Вот, поэтому тут просто попытаться понять, исходя с, ну, с нашей колокольни, это, ну, мы, у нас так не получится. То есть нужно понимать контекст, исторический, религиозный, контекст отношений, социальных отношений в те времена. Но для нас это в первую очередь именно свидетельство подвига. У нас сейчас нет такого, что нас могут убить за веру. Ну, прямо сейчас. Может, времена меняются достаточно быстро. И там, допустим, где-то в Сирии были христиане, которые как раз убивали их за то, что они верят в Иисуса Христа. Даже сейчас, в 21 веке. Но, тем не менее, для нас это просто пример мужества. Пример последовательности в вере. Мы иногда не можем показать последовательность в вере на гораздо меньших примерах, в каких-то просто бытовых вещах. То есть даже не нужно думать о мученичестве, тут нужно начать с того, чтобы там не стесняться своей веры, не стесняться носить крест, не стесняться вообще там перед храмом встать, перекреститься там, и так далее. Когда тебя спрашивают, а ты что, верующий, что ли? Чтобы люди не отводили глаза, делая вид, что это стыдно им говорить об этом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну и 27 июня у нас будет повод вспомнить и подумать о таком общелюбимом месте для всех, кто там был и кто там не был. Это собор Дивеевских святых, поскольку никому не нужно объяснять, кто такой преподобный Серафим Саровский, и тем более не нужно объяснять, что такое Дивеево, что такое Саров, и какое значение для нас, для всех, имеет то, что вообще это все появилось, причем появилось тогда, когда не представить себе... Это то же самое, что представить вот какую-то новую святыню, появившуюся во время там... ну, скажем, в 40-е годы или там в 50-е годы. Ну, возобновление старых монастырей мы можем себе представить. А вот то, что появляется такой Серафим Саровский в тех условиях, а в общем-то, если как следует поразмыслить, 18 век в этом плане для монахов был мало чем отличался от 20-го, но, может быть, только то, что их не ссылали и в тюрьму не сажали. А так-то, в общем, монастыри были еще Петром I объявлены гангреной, все, что можно было сделать за 18 век, чтобы монастырей в России не было или их было минимальное количество, наши православные властители сделали и, в общем, считали, что это вполне отвечает интересам государства. И вот в этих самых условиях появляется, как в свое время преподобный Сергий, как ниоткуда. Вот не было, не было, и вдруг. И то же самое с Серафимом Саровским, с его личным подвигом и с теми трудами, которые он положил на то, чтобы вот эти две сначала монашеские женские общины создать, воспитать, объединить и оставить нам, и не только нам, я надеюсь. Но... помимо тех святых, про которых мы читаем в Серафим Дивеевской летописи, у нас есть еще дивеевские святые, святые, которых нам оставил 20 век. И прежде всего, конечно, святитель Серафим Чичагов, который, собственно, и сделал все возможное, чтобы... преподобный Серафим был канонизирован и оставил летопись монастырскую нам. И в результате в 37-м году закончил свою жизнь на Ботовском полигоне под Москвой. И таких людей, связанных с этой обителью, в 20 веке был не один. Были монахини, которые... могли оказаться расстрелянными за то, что они скрывали какого-нибудь, с точки зрения красноармейцев, дезертира. Ну, просто вот поймали, расстреляли и не разобрались. Могли быть какие-то люди, которых обвиняли, что вот они в каких-то антисоветских, контрреволюционных, монашеских организациях состоят. Я когда читаю вот эти формулировки, ну, не знаю, что ли плакать, то ли смеяться, но невозможно, это невозможно всерьез воспринимать. А как это воспринимать по-другому, если люди заплатили своей жизнью?
Ну, дело в том, что вот мы вспомнили священномученика Серафима Чичагова, а с Дивеевским монастырем был связан еще один священномученик, тоже Серафим, но Звездинский, епископ Дмитровский, который тоже какое-то время жил в Дивеевской обители. Там очень теплые воспоминания о нем сохранились. Монахи его очень любили. И вот когда потом владыку Серафима тоже ссылали, он только 3 года побыл на кафедре, потом, ну, около 3 лет. Потом все время был в ссылках, на допросах и все остальное. И вот в Ишиме, он там уже последний, в 37 году его приговорили к расстрелу. И буквально формулировка, за что, ну, в вине, за что его приговаривают, там, контрреволюционная деятельность, и в связи с тем, что среди людей слыл за святого. Ну, буквально человека расстреливают за то, что он святой. И вот это, конечно, тоже для меня, вот я когда изучал его расстрельное дело, для меня это было таким вот моментом истины. Потому что когда нету аргументов таких вот словесных, нету аргументов жизненных для того, чтобы противопоставить силе проповеди вот этих людей, силе мысли, силе веры, любви новомучеников, то противопоставляли просто грубую физическую силу. И находили любой повод для того, чтобы зацепиться. Ложные доносы. Причем подчас доносы самих прихожан. Находились среди прихожан люди неблагонадежные, неблагонравные, которые вот предавали своих священников, владык или других мирян, писали на них доносы. А у некоторых эти доносы выбивали под пытками. Отец Иоанн Крестьянкин вспоминал, что его, собственно, заложил, как это принято говорить, собственный сослужитель, с которым он вместе около престола Божьего стоял. И потом научные ставки, когда отцу Иоанну переломали все пальцы, научные ставки вызвали этого, по-моему, то ли диакона, то ли священника. И он, когда увидел его, отец Иоанн побежал к нему его обнять, потому что он просто увидел знакомое лицо. И тот человек упал в обморок. То есть вот как непросто в те времена было сохранить верность. Это действительно вот во времена гонений все проявляется, все худшие и лучшие качества. А Серафим Дивеевский монастырь, он сохранил ту духовную традицию, которую в свое время там матушка Досифея передала своему ученику Серафиму Саровскому, а он потом вот учредил вот эту монашескую общину, начиная с Александры Дивеевской, Елены Дивеевской, потом Проскева, все остальные пошли. Вот. Мне так нравится, когда ты приезжаешь в Дивеево, там храм, и внизу лежат вот эти 3 монахини. И к ним уже монахини 21 века, а постоянно приходят за благословением, постоянно просят у них вот какого-то совета, какой-то помощи. И вот эта традиция, она не прерывается. И даже вот в советское время, насколько пытались прервать и в Оптиной пустыне, и в Серафимо-Дивеевской обители, и в других святых обителях, в Псково-Печерском монастыре, прервать традицию. Это очень важно с точки зрения злонамерения, с точки зрения вот такой дьявольской хитрости, понимая, что вот эти ниточки, они объединяют людей на протяжении столетий. На то, чтобы их разорвать, очень много сил было брошено. Но промыслом Божьим и трудами вот этих подвижников не получилось ничего. И вот священномученик Серафим Чичагов, он зафиксировал эту традицию, он причем не только в бумаге, в летописи, но и в своих учениках и ученицах через свое общение. И, конечно, когда ты сейчас приезжаешь в Дивеевку, я так с любовью говорю, потому что у меня туда супруга, и мы, так между собой все время Дивеевка. И когда туда приезжаешь, там, ну, вот это все, конечно, очень сильно ощущается. И вот как бы не пытались, и как бы не пытались бороться в свое время с тем, чтобы прервать эту духовную традицию, с тем, чтобы этого святого места не было, чтобы люди туда не приезжали. ничего не получилось. Это как фарисеи Христу говорят, запрети этим отрокам кричать. Они кричат: «Осанна, сына Давида», «Осанна». Говорит, запрети им. И Христос говорит, если они перестанут, камни возопьют. И, кстати, так получалось часто, что, вот, допустим, разрушили какую-то обитель, какой-то монастырь, а Дивеевский монастырь тоже был частично разрушен, и камни возопьют. То есть камни этого святого места, они все равно вопили и свидетельствовали о том, что здесь происходило.
Но самое удивительное, что во времена полного запустения, когда там, естественно, не только монастыря, вообще уже ничего не было, я имею в виду 70-е, 80-е годы, и это закрытая территория, то есть если тебя там без пропуска поймают, потом ты будешь долго в милиции объяснять, каким образом ты туда попал, и доказывать, что ты не шпион, но народ-то туда ездил. И у меня сохранилась тетрадка, в которой подробно написано, каким образом, минуя КПП, пробраться туда, где камень, где молился преподобный Серафим. Вот все подробно описаны, все партизанские тропы. То есть даже тогда, когда там ничего, казалось бы, не оставалось, там все равно оставалась благодать. То же самое, что писали в воспоминаниях люди, когда разгоняли уже монахинь из разных монастырей, они как-то старались все-таки поселиться поблизости друг от друга. И вот такая стихийная колония монахинь из разных монастырей была под Тулой. И в воспоминаниях об этом житье-бытие многие пишут, что вот дивеевские, они были особенные. Они выделялись даже на фоне других насельниц других монастырей. То есть они были отмечены благодатью этого места и молитвами преподобных дивеевских.
Да, это действительно так. И нам, может быть, имеет смысл тоже обратиться вот к этим святым в земле дивеевской просиявшим, чтобы нам приобрести, пожалуй, самое главное, чему учил преподобный Серафим Саровский, и почему к нему толпами стекались люди. Он учил любви, главная заповедь, которую нам поручил Христос, и эта любовь исходила от батюшки Серафима, она до сих пор исходит. Люди приходят, греются в лучах этой любви. И если у нас не получается быть такими кострами, как преподобный Серафим, а переводится Серафим «пламенеющий», ну, хотя бы маленькими лампадочками быть, которые согреют хотя бы одного человека, это будет уже очень здорово.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».